Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа продолжает специальный такой отдельный цикл бесед внутри «Светлого вечера». Этот цикл мы называем «Вера и дело» и говорим о том, что принято называть социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения цифр и показателей, а, собственно, с точки зрения отношений людей, потому что верим, что экономика, вообще деньги, финансовые структуры и вот все общество, которое в этом живет, это в первую очередь про отношения людей, про то, как мы друг с другом взаимодействуем, а значит, про ценности и про то, что у нас внутри. И вот с этой позиции мы смотрим на то, что называется социально-экономическими отношениями, бизнесом, предпринимательством, потреблением и так далее и тому подобное. И у нас сегодня на самом деле тема уникальная, потому что мы посмотрим на то, как вот эти высокие материи, которые я обозначил, существуют не только сегодня, но существовали, например, 100 лет назад, в эпоху Российской империи, в эпоху, когда предпринимателями называли купцов, они были меценатами, они были благотворителями. И для них вот деньги, дела милосердия, служение обществу, эти вещи были как-то очень тесно связаны, я так полагаю. А подробнее об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей. У нас в гостях Мария Николаевна Забурмах, психолог, бизнес-тренер и волонтер Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, я вот с чего начну. Из литературы, из кино есть такая вот картина дореволюционного купца. Два человека, которые заключили сделку очень крупную, без всяких бумаг, без печати. Просто руки пожали, слово честное сказали и перед храмом перекрестились. Вот это такая, возможно, идиллическая картина. Вот такое нарисовано бывает иногда. И сегодня мы часто слышим о том, что российскому бизнесу неплохо было бы обратиться к опыту дореволюционных предпринимателей. Если две эти вещи совместить, то мы видим картину, что дореволюционный опыт никак не применим в современных условиях. Мы не можем себе представить людей, которые также не то что даже вели бы дела, а также мыслили бы в своей работе. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Так что такое, собственно говоря, вот если в общем говорить, опыт дореволюционных предпринимателей, к чему надо обращаться, на что смотреть, что мы имеем в виду, когда говорим про купцов Российской империи?
Начнем с того, что очень полезно было бы сходить в музей, потому что музей, во-первых, он доступен для всех, а во-вторых, он содержит информацию и экспонаты, посвященные 300 фамилиям и 60 династиям. Получилось вот династийность не у всех, но, тем не менее, опыт колоссальный. И по опыту моих клиентов я вижу, что эти походы полезны и жизни, и бизнесу, и настроению, и детям. Если говорить о преемственности, то, знаете, такой откровенной преемственности какое-то время не было. Была даже печальная история, когда очень известное издание написало, опубликовало интервью наших 4 наиболее ярких, дорогих предпринимателей из известного списка, которые позволили себе фразу, что в России учиться не у кого.
Это уже было в Новой России,
я так понимаю. Это всего несколько лет назад, после чего, да, вот и я отважилась публично выступать. Потому что, мне показалось, что это совсем несправедливо по отношению к тому богатству историческому. Значит, некоторое время назад вышла книга, ее повторили. Это издание, повторенное с 1912 года. Называется она «Экономический рост России за 300 лет до 1912 года». То есть у нас есть у кого поучиться, чему поучиться. А вот то, о чем вы сказали, в этом смысле есть две картинки: позитивная и не очень симпатичная. Позитивная — это как раз вот ударили по рукам, и я сейчас к этому вернусь. А негативная — это стеречь порошок. Так вот, стереть в порошок – это история, когда человек не выполнял обязательства, и его написанная мелом фамилия на доске обязательств стиралась в порошок. После этого очень быстро с ним молва разносилась, с ним не имели дела. А вот ударить по рукам – да. Дело в том, что практически все, о ком рассказывает экспозиция музея, те исторические источники, которые мне приходилось смотреть, были людьми глубоко верующими. И известны вот эти вот великие слова, что плод духа. Вот находясь в этом состоянии, имея иную картину мира, имея иной уровень доверия, имея иной уровень духовного достоинства, не позволявшего поступать некорректно, ну, скажем так, современным языком, оно создавало совершенно иное поле игры и другие правила игры. И в тот момент при таком мировосприятии, когда у Бога всего много, когда Божья жизнь изобильна, когда тебе Богом доверено, понимаете, из этих правил ситуации решались иначе, чем сейчас. Сейчас, к счастью, когда я стала прицельно разглядывать, есть предприниматели, которые ведут дела близкие к таким принципам. Другое дело, что это не те, кто на виду и на слуху, потому что им пока публичность, наверное, и не нужна, и, может быть, у них нет сил на излишний пиар. Вот. А с другой стороны, может быть, масштаб дел по сравнению с цитируемыми сейчас списками может быть меньше. Но качество вот таких отношений, слава богу, возрождается.
Тогда приведу еще один такой, может быть, тоже стереотипный пример, может быть, наследие советского говорения о купечестве. Есть же негативные картины, связанные с тем временем, опять-таки, из литературы, из кино, вот этих безудержных кутежей в Яре, в ресторане, каких-то нездоровых отношений с женщинами. И потом эти же купцы ставили пудовую свечь, кто-то скажет так, эти же купцы замаливали фактически свои грехи, вот такие жертвы на храмы, на благотворительность. Наверное, мы к этому не можем отнестись как к норме. Это тоже некий стереотип. Наверняка такие были, но не только такие. Но как к этому можно отнестись из сегодняшнего дня?
Вы знаете, значит, на самом деле это такая трепетная история, и я, скажем так, обладая некоторыми психологическими знаниями, отношусь к ней определенным образом. Ну, во-первых, Яр до сих пор как бы фигурирует, да, поэтому был. Во-вторых, я уже упомянула историю, что было 300 фамилий и только 60 династий. Значит, почему-то сила рода уменьшалась, сила дела уменьшалась, кто-то деградировал, какие-то были случаи разорения. Вот моя бабушка всегда говорила: «Изнанка платья, лицо портнихи». Поэтому далеко не всегда мы достигаем такого же совершенства, когда вот у нас идеально чистое лицо, идеально чистая изнанка. Другое дело, что когда мы отслеживаем исторический опыт, очень важно мудро трактовать факты, не изображать идеальную картинку, а понимать, что мы можем оценить как опыт созидательный и полезный, и привнести его в сегодняшний день, и использовать его дальше, а что увидеть как неприятную историю. Ну, например, огромное количество... Вот какое-то время назад мы со Львом Николаевичем, краснопевцем, хранителем и основателем музея, проводили такое спецмероприятие «Бизнес и семья». Была очень заинтересованная аудитория, все приготовились к глубоким там, каким-то таким явно секретным секретам, потому что, ну, как-то так были к этому предпосылки. И вышел Лев Николаевич, так роскошно показал на стену, где висят портреты тех, кто начинал первых лиц в первом поколении, и сказал: эти люди гениально умели делать две вещи – делать бизнес, выбирать жен. И вы знаете, аудиторию, как вот сейчас говорят, накрыло. Потому что потом, когда я уже рассказывала об особенностях супружеских отношений и влиянии их на большой социум, из зала раздался стон. Скажите, а это лечится? У меня дома такое. То есть, на самом деле, семейная жизнь оставляет желать лучшего. Но если мы посмотрим на те истории семейные, то у большинства тех, у кого получилось, кто был в тогдашнем, извините, Форбсе, да, вот, то есть те, кто, правда, были золотыми миллионерами, те, кто были владельцами огромных состояний, даже не с позиции цифр, а с позиции сферы влияния, с позиции новаторства, с позиции того, что они смогли привнести в новое качество жизни. Это чаще всего были очень сильные, крепкие семьи с очень глубокими традициями, с уважением к таланту детей, ну, потому что, вот, пример Рябушин, когда у него родился сын, в первом браке у него не было сыновей, был дозволен второй брак именно по этой причине, потому что важен был наследник. И вот один сын Рябушинского, у него возник такой талант к науке, и ему в Подмосковье был построен первый в мире аэродинамический институт.
Ничего себе.
Понимаете, вот это в сравнении с гульками в Яре, ну, совсем другое, да, вот если мы говорим, зачем нам нужны традиции и что можно привнести. То есть вот я к чему, что детей было много, или, допустим, история, которая обычно впечатляет, когда ко мне приходит клиент, я говорю, будьте добры, возьмите чистый листик, напишите 23 имени человеческих. У меня спрашивают, мужских или женских, все равно. Дальше спрашиваю, сколько вам времени понадобится, чтобы эти имена запомнить? Я говорю, вот столько детей было у того, кто построил дом, был хозяином дома, в котором мы с вами находимся в музее. 23 собственных ребенка. При этом великодушие людей столь таково, что, имея 23 собственных, они открывают школу для детей с трудной судьбой.
Величайшая мать у этих детей, я скажу.
Да, понимаете, то есть вот, но это шестикратные орденоносцы. Мы делали тоже еще одно интересное мероприятие, у нас это есть записано на диске, кого заинтересует, бизнес и государство. Потому что, с одной стороны, это вот такой человеческий подвиг, а с другой стороны, он шестикратный орденоносец, то есть государство ценило этих людей. Оно к ним обращалось иногда за помощью, оно поддерживало их инициативы, потому что раньше благотворительность была гораздо более содержательной, масштабной, и вот то, что сейчас начинает опять как бы вторая волна государственно-частного партнерства, тогда было. То есть просто так взять, сделать что-нибудь и вывеску «благотворительность» повесить было нельзя. Нужно было серьезно договориться о том, как это будет дальше, кто за это будет отвечать, кто это будет содержать. Вот не просто так раз построил домик и табличку не приделал. И поэтому вступали в взаимоотношения с государственными органами, подписывали документы, закладывали определенную сумму денег в банк определенной надежности, так, чтобы это дело было не сиюминутное. Вы знаете, есть еще одно, я даже скажу, не стереотип, а, наверное, традиция, идущая оттуда, делать дела на века. Вот эта категория на века, и посмотрите, Склиф стоит, мы пользуемся, Морозовская стоит, Алексеевская стоит, Боткинская стоит, и не просто стоит, мы пользуемся.
Да,
хотя
это очень точно.
Даже не всегда живы прямые потомки, а дело продолжается. Поэтому, понимаете, вот это вот отличие, начать дело, в отличие от нашего сегодняшнего, извините, цитирую, замутить тему, это не просто так.
Есть такое.
Это глубокий метафоричный русский язык. И поэтому очень важно, как ты называешь, как ты относишься к тому, что ты делаешь.
Вы колоссально интересную тему поднимаете, того, что, видимо, люди начала 20 века, в частности, купцы, просто по-другому смотрели на мир и по-другому саму тему благотворительности понимали. В чем еще это отличие? То есть, что,
смотрите,
как для них этот мир выглядел?
Смотрите, чего
мы сейчас не видим и не понимаем?
Значит, слова языка являются маркером сознания. Поэтому очень важно, на каком языке и насколько чисто, а значит, уважительно мы говорим. В более раннем русском языке было порядка 300 слов со словом «благо». Благоденствие, благодать изначально, да, благо, благодать, благоденствие. А исходя из благоденствия, ты способен это транслировать и тогда благотворить. Поэтому благотворительность, это очень важно понимать, это корона бизнеса. Это не когда ты полуголый бросился и, не доделав дела, побежал кого-то спасать. Тогда это вот немудрое спасательство, которое приводит порой к социальному разврату, это беда для всех. А благотворительность – это глубоко выверенное, осознанное, адресное инвестирование времени и денег для общего или большего по сравнению с моим личным благом. Поэтому, да, это особая культура, и она была связана с тем, что творчество и благотворительность – это, в общем-то, состояние, дарованное свыше. Да? Вот если творчество с психологической точки зрения – это пойти дальше себя, то есть не подгрести под себя, не сделать кусочек прибыли, а сделать нечто, в результате чего, возможно, да, ты получишь. Вот. Поэтому совершенно вот эта иная, более изобильная картина мира, то есть вот то, как, допустим, сейчас громко прям кричит конкуренция, жесткие переговоры, там, я не знаю, активный маркетинг, там еще что-то там, агрессивные продажи. Там вообще этого не было, понимаете? Делали вдохновенно, делали глубокое, качественное, на века, так, чтобы не стыдно было. У нас там целый подоконник в музее, кирпичи с личным клеймом. Ну, знаете, как забавно разглядывать эти циферки. И однажды я на экскурсии...
А что это такое?
кирпич обычный, но он как бы клеймился, там, по-моему, каждый сотый, что ли, или каждый десятый, я к стыду своему не все исторические факты прямо очень глубоко знаю, все-таки я психолог, а не профессиональный историк. Ну, то есть полный подоконник вот этих вот кирпичей с разными фамилиями. И как-то на экскурсии прозвучала такая забавная фраза, что раньше, если что-то рушилось, типа не надо было экспертную комиссию вызывать, сразу видно было, кто виноват. Хотя почти не рушилось, да? То есть, ну, посмотрите, вот в этом смысле меня просто потрясает ситуация с Зачатевским монастырем, 11 век. Пойдите, найдите еще один домик, да, того времени. А вот там вот, где было сделано с молитвой, оно стоит до сих пор и заставляет нас призадуматься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Николаевна Забурмах – психолог, бизнес-тренер, волонтер Московского музея, предприниматель, меценатов и благотворитель. Сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот о чем хочу спросить. Сегодня есть такое часто употребляемое выражение – корпоративная этика. А у дореволюционных меценатов и купцов была корпоративная этика?
Вы знаете, я думаю, что была, может быть, просто она вот так вот прямо не называлась, вот. Но поскольку это практически были люди верующие, то бесспорно основным моментом были заповеди Божьи, потому что ну, человек рождался в этом, жил с этим. Вот. И если говорить о том, что было написано на их флагах, то это весьма и весьма известная честь выше выгоды. Причем понимаете, вот иногда сейчас, когда мы истощились и, так скажем так, маленько поуменьшились духом, мы позволяем себе, я как бы и за собой это замечаю, за клиентами это замечаю, ну, не хватает у нас духу признать, что или увидеть это в своей перспективе, что честь – это всегда, ну, простите меня, может быть, за некоторый цинизм выгодно, просто это длинные деньги. И вот в чем проблема вот нашего этого короткого реанимации предпринимательской деятельности с большим перерывом запрета во время советского периода, это то, что, кинувшись за короткими деньгами, мы очень часто порушили себе перспективы для длинных денег, уронив честь и достоинство.
А длинные деньги в этом смысле это на 50 лет, на 100 лет?
Вы знаете, абсолютно по-разному. Просто понимаете, если я даже не с позиции лет, и с позиции отношений. Ну вот элементарная история. Вы знаете, я не знаю, как-то вот со мной жизнь забавно играет. Обычно, когда мне что-то предстоит, либо определенная клиентская работа, либо выступление на радио, со мной происходят эпизоды, которые очень иллюстрируют тему выступления. Вот вчера вечером я иду после вечерней службы, после нее мне еще пришлось встретиться срочно с клиенткой. И иду, прям, скажем так, как бы вот не совсем в силе. Вот. Захожу в соседний магазин, в дом, в магазине рядом с домом, который, и покупаю такого забавного цыпленка, сделанного из какого-то там теста. И парень явно называет мне какую-то совершенно ночную сумму. Причем она даже для ночи велика. Но поскольку мне не до того, и мне надо срочно, значит, а цыпленка я покупала с прицелом, потому что у нас предполагается в музее там детский праздник, и я предполагала потом купить ящик этих цыплят. Он мне называет сумму, и мне проще заплатить, чем разбираться среди ночи. А поскольку я видела цену на ящике, да, с этой, на коробке этой, магазин шаговой доступности, там как в сельпо, все как бы рядом перед тобой лежит, я понимаю, что он не может это стоить. И я каким-то, какое-то интуитивно понимаю, что как-то не так, как-то мне годливенько, маленько, у него спрашиваю, скажите, а сколько вот этот один цыпленок стоит, мне надо обсудить это как... Понимаете, я была готова сделать колоссальный перезаказ, то есть вместо этого одного цыпленка купить коробку. Но мне туда больше идти не хочется. Парень явно потерял длинные деньги, уже сегодня вечером я бы это купила. Понимаете, поэтому вот эти вот маленькие, ну, 30 рублей он там получил там с меня и так далее, да, но репутационно он навредил и себе, и коллективу, и хозяину, и как бы во все стороны. Вот. Поэтому, понимаете, ведь почему раньше так было немножко по-другому? Вот, допустим, история с поставщиками царского двора. Мы сейчас, когда говорим о брендировании, к сожалению, очень часто говорим, простите меня, маркетологи и руководители бренда, о павлиньих перьях. Вот то есть... очень часто. Ну, то есть это вот надуманные ценности, это такая вот придумка, это масштабный фантик, иногда полномасштабный, усыпанный стразами, обклеенный перьями, да. Вот. Раньше, вот, да, бесспорно, была реклама, она была достаточно сдержанная, она была достаточно информационная, потому что многие товары для большей части населения были еще непонятны. Но вот такого вот брендирования с позиции надувания шариков было очень мало, а качество было колоссальное. Допустим, для того, чтобы стать поставщиком операторского двора, нужно было 80 лет работать без рекламации.
Объясните, что это такое?
80 лет не должно быть ни одной претензии к твоему товару. Тогда ты получаешь вот этот знак поставщик императорского двора. При этом ты должен использовать передовые технологии, при этом ты должен быть экологичен и так далее. Да? То есть речь шла о том, что взращивалось качество, которое гарантированно приносило деньги.
Когда к вам сегодня приходят, допустим, клиенты от бизнеса...
Да, конечно.
Вам приходится с ними говорить о таких примерах? И слышат ли они, что это относится к их делу? То есть человек пришел как-нибудь денег заработать, а вы говорите, ну вот 80 лет,
нет, смотрите, какая история.
Потерпите.
Нет. Ну, во-первых, я достаточно адекватна, иначе бы я сама осталась.
Нет, ну я тоже сейчас намеренно...
Я поняла.
Гиперболизирую, скажем
так. Конечно. Значит, дело в том, что музей спас мою карьеру. Когда я начинала, мне было лет на 20 меньше, в стране была совершенно другая история. Я была по первому образованию врач, и ко мне приходили сразу не за столько за прибылью, ко мне приходили, почему я говорю, что я занимаюсь психологическим аудитом с финансовым результатом, ко мне приходили с внутренними вот этими терзаниями, да, там с командой не получается, там на семью времени не хватает. То есть запрос был не конкретно давайте прибыль увеличим, а что вот что-то не так, да, в бизнесе. Вот. И мне в тот момент, я сразу как бы очень быстро, сейчас расскажу один эпизод, который очень важен, который включил меня, на мой взгляд, в нужное русло. Вот. И я сразу понимала, что нужно показывать что-то и исправлять ошибки. Но поскольку у меня тогда масштабного бизнеса не было, в стране была такая серьезная неразбериха, мне срочно нужны были примеры. То есть чтобы сказать, что вот здесь ты, парень, ошибаешься, было мне легко. Но, понимаете, я была младше многих тех, кто принимал, ходил на консультацию, мне нужно было их куда-то адресовать к тем, у кого получилось. И вот тогда исторические примеры меня спасли. Вот. В этом смысле качественная работа, она беспроигрышна. То есть единственное, что должно быть, важно уважать дело, которое ты делаешь, и важно уважать себя, потому что если ты будешь делать качественный товар, но неверно себя оценивать, бояться рынка или бояться конкурентов, и будешь допинговать, ты, конечно, не удержишься на рынке. Вот. Но это уже как бы вот следующая история. А почему говорю, что я как-то вовремя поняла? Когда я стала интересоваться духовными аспектами бизнеса, я пыталась попасть в библиотеку и архив монастыря Оптиной пустыни, который до революции занимался стратегическим консалтингом. То есть по всем глобальным бизнес-вопросам предприниматели ехали туда. А уже потом, как там организовать выставку, вывозить ли в этом году пушнину, сушить лес или сплавлять лес, это уже там как бы более мелкие вопросы, они решали самостоятельно.
То есть предтеча сегодняшних консалтинговых компаний – это Оптина пустыни?
Вы знаете, это такая своеобразная история. Если говорить о зарубежном консалтинговом рынке, то это производство Уолл-стрит. Это исключительно управление финансами компаний, чтобы они в правильное место гребли финансы. А если говорить о духовном видении смысла дел, о нашем историческом консалтинге, то это тогда вот один из вариантов этого старца Оптиной пустыни. Обратите внимание, что часть конкурсных проектов, которые победили вот на известных конкурсах там, бизнес-успеха и так далее, они благословлены, или там вот созидательных этих дел, они благословлены старцем Оптиной пустыни. То есть как бы в этом смысле глубинные традиции у нас сохраняются. Вот. И я, значит, вот искала туда доступ, это было начало, это мужской монастырь, это, значит, как бы не просто было в те годы, я еще не настолько понимала все нюансы жизни воцерковленного человека. И вот я лечу в самолете в Мурманск, рядом со мной садится священнослужитель и спрашивает меня: «Дитя мое, знаешь ли, зачем Бог создал бизнес?» в разговоре. Я решила, что я помолчу, чтобы не сказать какую-нибудь несуразицу. На что мне батюшка, слава богу, быстро, не мучая меня, ответил: «Это же большой детский сад. Это же люди думают, что нужны деньги, прибыль, банки. А на самом деле это детский сад с дорогими игрушками, и вся история только про то, как вы соблюдаете заповедь, да любите друг друга. Вот этого в небесной бухгалтерии в зачёты идёт. Я сижу и думаю, это ж как я сейчас приеду в Апатиты к клиентам, я им такое скажу, они меня как бы назад в Москву отправят. Но молчать я уже не могла. Встречают меня в аэропорту товарищи из Питера, которые переехали работать в Апатиты. Я говорю, вы знаете, со мной такое в аэропорту в самолете произошло. Знаете, пока мы доехали до офиса, это были другие люди. Парни оказались такими восприимчивыми, причем вот иногда ведь достаточно какой-то одной фразы, чтобы все перевернулось.
Вовремя сказанной.
Да, да. И это исключительно Божий промысел, который, в общем-то, и ребята очень серьезно вдохновил, и меня, я думаю, на нужные рельсы в работе поставил.
Вы так интересно рассказываете различные истории из музея, и из вашей жизни. А какие еще примеры предпринимателей вас лично по-человечески поразили, помогли, стали какими-то важными? Лично вас просто как человека, как христианина?
Ну, для меня, например, очень трепетно было, когда я узнала про семью Третьяковых. И там несколько аспектов. Во-первых, значит, регламентация жизни офисной была по церковному регламенту.
Как это?
Лавки закрывались до вечерней службы. Второе. Большую часть времени проживания в Москве семья Третьяковых жила рядом с храмом Николая Чудотворца. Значит, еще один момент. В дневниках у Третьякова есть фраза, которая впечатлила меня вот просто до глубины. «С юных лет думал я о том, как нажитое от общества вернуть обществу».
То да, есть, это сильно.
Понимаете, то есть человек, причем он же очень рано остался без отца, и что очень важно, вот в семьях была преемственность, и очень ценилось родительское благословение. Так вот, матушка достаточно долго смотрела сыновей в деле, не позволяя им начинать дело производства, а отслеживала их в торговле. Только после определенных показателей там, состоятельности торговых дел она позволила начать производство. Причем, что еще очень важно, вы знаете, сейчас лично я не буду там о ком-то говорить, трижды уже участвовала в круглых столах по поводу, почему СМИ так плохо показывает современный бизнес. А я всегда сидела и думала, неуютно я себя очень чувствовала и думала, но это же не собака лает, ветер носит, это почему-то ж такое вот происходит, и Бог попускает такое. Так вот, в случае с Третьяковым это необыкновенно красивая история. Он говорил, что он хотел бы вернуть деньги обществу, а в народе о нем говорили, эдакий Третьяков, как он умеет продать народу мыло, а прибыль вернуть народу картинами. То есть молва о нем и его замысел были абсолютно совпадали, да, и были доброжелательны. То есть это вот та самая настоящесть, та самая глубинная суть вот этих людей, которые вот... При этом, значит, еще какой восторг от Третьякова. У них по вечерам дома играли на рояле в 8 рук. То есть люди, которые умели делать красивый бизнес, они могли и отдыхать красиво, и душе полезно. Но при этом к столу подавали гречневую кашу с мясом, поскольку многие были с работы. То есть, понимаете, вот это вот рачительное ведение хозяйства, как говорили раньше, то есть понимание, что происходит, и забота о людях, исходя не из, знаете, такого надуманного этикета презентации, а вот такого здравомыслия сегодняшнего дня. Да, вот все пришли, поэтому на рояле в 8 рук, но поскольку с работы, то надо что-то скушать. Вот. Ну и, наверное, еще одна история про Третьяковых, это вот, ну, поскольку я в прошлом хирург, и качество профессионализма в хирургии, сами понимаете, это инструмент бизнеса, я всегда... Мне невероятно всю жизнь ведёт с учителями. Я училась у блестящих хирургов. Вот. И когда вот я... Ну, поскольку это была моя волна профессионализма, я и в психологии стала этим очень интересоваться. И вот о Третьякове очень интересная история. В конторе он шеф или нет, говоря сегодняшним языком, узнавали не по Мерседесу, припаркованному у входа, или там упряжи какой-то там конной в те годы, а по скорости счёт, потому что быстрее всех на счётах в конторе считал сам шеф.
Самый главный.
Вот. Поэтому, понимаете, там был совершенно иной уровень командообразования. В каком смысле? Они были неформальными лидерами, не те, кто под себя подчиненных собирает, да, а люди, которые по-настоящему вели за собой. То есть у них было очень масштабное видение – Вот есть такая история в Костромской губернии. Я сейчас могу ошибиться с фамилией, но смысл какой? До сих пор все, что построил этот купец, работает по назначению. Училище остается училищем, библиотека остается библиотекой. То есть, представляете, какая сила видения, которая пережила несколько социальных реформаций, и тем не менее его замысел остался в силе, и все это продолжается. Поэтому это восторг, понимаете, по сравнению с написанной и поставленной на полочкой миссией, которую придумали люди от консалтинга. И вот, вот такие примеры, когда сказал и сделал на несколько там, десятилетий вперед, я считаю, нам есть где учиться.
Продолжим об этом говорить через маленькую паузу. Напомню, у нас в гостях Мария Николаевна Забурмах, психолог, бизнес-тренер, волонтер Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. В студии Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».